Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотели поговорить о истории создания одного из лучших советских истребителей, а именно самолета ЛАГ-3, который стал родоначальником целой серии великолепных самолетов Ла-5, Ла-7 и так далее. А поговорим мы на эту тему с лучшим специалистом, наверное, в этом вопросе, Геннадием Павловичем Серовым. Геннадий Павлович, здравствуйте!
Здравствуйте, Михаил!
Геннадий Павлович, хотелось бы услышать от вас историю создания этого замечательного, знаменитого советского истребителя. Ну и вообще, все, что связано с конструкциями вот этих вот советских истребителей, созданных на рубеже 30-40-х годов в Советском Союзе.
Да, понятно. Вообще, этот период 1939-40-е года был очень интересным в истории нашей авиации. В этот момент были созданы те самолеты, которые потом в период Великой Отечественной войны вынесли на себе всю тяжесть воздушной борьбы с немецкими Люфтваффе. Вообще говоря, наверное, в истории советской авиации это был такой единственный период, когда не конструкторы как бы предлагали свои какие-то новые идеи, проекты, а наоборот, правительство обратилось к ним с просьбой создавать новые боевые самолеты. Это так в целом выглядит схематично, то, что я сказал. На самом деле, там период был примерно вот 2 года, и не все там делалось одномоментно сразу у всех конструкторов. Поэтому здесь, наверное, будет целесообразно рассмотреть вот хотя бы на примере ЛАГ-3, как это все происходило в процессе, так сказать, в развитии.
Геннадий Павлович, а вот вас лично что сподвигло на изучение этой темы?
Ну, меня лично сподвигло как бы интерес к истории авиации, раз. Ну и работа на нашем прославленном предприятии НПО имени Лавочкина, куда я пришел работать в 1984 году. Правда, в этот период, ну и до сегодняшнего времени это предприятие занимается уже другой тематикой, космической. Но история как бы мне была интересна. Музей у нас был, и в нем был замечательный директор Олег Генрихович Ивановский. Ну, он космический, известный, наверное, историком космонавтики человек. Это ведущий конструктор первого спутника, ведущий конструктор корабля «Восток». За Гагарином закручивал, так сказать, гайки, когда запускали Гагарина. Ну, а потом вот он работал у нас по лунной тематике. Доставка лунного грунта, луноходы — это все его тоже, как бы он был замглавного конструктора по лунной тематике. Ну, а потом с выходом вот на пенсию он был директором музея и привлекал молодежь там для помощи разной музейным делам. Да, поэтому мы так увлеклись этим делом и вот начали копать историю. Это были еще вот последние советские годы. Тогда это еще было все довольно, так сказать, закрыто, секретно и тяжело было до архива вот выбираться, но тем не менее вот начали. Ну а потом уже вот с 90-х годов это все пошло легче.
Ну то есть, так сказать, пример замечательного человека, да, сподвиг, да, так сказать, да, на изучение более,
да,
детальное.
Да, 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 конечно. Понятно. Не, ну потом еще, конечно, были и внешние возмущающие, так сказать, факторы. А, например, в 87-м году вышла такая книжка «Самолета АКБ Ильюшина». Угу. Вот она была. Ну, однотомник в общем доступе, и трехтомник там у них свой, так сказать, внутризаводской. Мы прочитали, думаем, что же мы не можем про Лавочкина что-то написать подобное, да, там история конструкции самолетов Лавочкина. Вот с тех пор все пишем, никак не допишем эту историю, да.
Я думаю, что все получится.
Дело в том, что, конечно, хотелось бы быстрее, но наши архивы не позволяют работать быстро, так сказать, набирать нужный материал. Архивные поиски отнимают очень много времени. Михаил, думаю, знает по себе.
Да, но тем не менее, в связи, так сказать, с архивной революцией в последние годы сейчас стало, слава богу, полегче работать.
Да, согласен.
Поэтому мы, я думаю, все у нас получится, и мы дойдем до какого-то логического завершения. Ну, а сейчас мы можем, в принципе, просто в свободной форме, так сказать, нашим зрителям рассказать, как же происходило все, как сложилось, так сказать, КБ, с чего начали работать товарищи, ну и, собственно говоря, что им в итоге удалось.
Да. Ну, давайте так. опытное самолетостроение, вообще порядок был такой, что в конце каждого текущего года, в начале следующего, ВВС, НКАП составляли план опытного самолетостроения на следующий год. Да.
НКАП — это наркомат авиационной промышленности. Да. В Советском Союзе до 40-х годов существовали наркоматы, ну, министерства, только названные по-другому. Ну, а ВВС, соответственно, это военно-воздушные силы.
В конце 1938 года еще НКАПа-то как раз и не было. Был общий наркомат оборонной промышленности, а авиапром там назывался первым главным управлением. В конце 1938 года, к сожалению, там такой общий вот порядок был несколько нарушен. Дело в том, что ВВС не смогли представить полностью новые требования на 1939 год. Представили только небольшие дополнения к плану 1938 года. Первое главное управление НКОП было вынуждено само делать какой-то проект плана. В начале декабря его вроде бы согласовали с ВВС, но тут произошло, так сказать, трагическое одно событие, которое, видимо, определенное влияние на ход дальнейших событий оказало. 15 декабря 1938 года на первом опытном экземпляре нового истребителя И-180 разбился Валерий Чкалов, наш народный герой, известный всей стране летчик. Была создана, естественно, тут же комиссия, и не одна по расследованию причин этой катастрофы. И в результате расследования, что интересно, главного конструктора Поликарпова не тронули. Даже наоборот, товарищ Сталин лично ему позвонил домой, сказал, что Николай Николаевич, продолжайте работать, к вам претензий нет. Но зато были арестованы его заместитель Томашевич, директор завода Усачев, и, что главное, начальник первого главного управления Беляйкин, который, собственно, и должен был разрабатывать этот план. Ну и дело на какое-то время застопорилось. Видимо, это событие подтолкнуло товарища Сталина к изменению вот этой структуры оборонной промышленности. То есть наркомат оборонной промышленности был разделен на 4 отдельных наркомата, один из которых и стал называться наркомат авиационной промышленности.
Геннадий Павлович, а наркоматом оборонной промышленности кто руководил до этого момента?
Ну вот последние 2 года наркоматом оборонной промышленности руководил Михаил Моисеевич Каганович, старший брат второго Кагановича, Лазаря Моисеевича, который в то время занимал пост наркома путей сообщения. Ну, то есть семейственность такая определенная была.
А я так понимаю, старые коммунисты, да?
Да, это старые большевики. Михаил Моисеевич там вступил в партию еще в 1905 году. Ну, образования технического у него никакого не было, да и вообще, так сказать, видимо, это были вот такие рабочие, что называется, университеты. Но, тем не менее, участие вот в революционном движении быстро вынесло его, что называется, на большие партийные и хозяйственные должности. И какое-то время он, видимо, с этим успешно справлялся, ведь он возглавлял АЭПРОМ уже в начале 30-х годов. Все так известные в середине 30-х годов самолеты Поликарпова и Туполева были созданы, в общем-то, при руководстве Михаила Кагановича. Авиационной промышленностью, да. Ну, на том этапе, видимо, когда еще у нас объем производства были невелики, так сказать, и типаж самолетов был не такой широкий, это все как-то позволяло ему нормально руководить, более-менее.
Справляться, да?
Справляться, да, с теми задачами. 11 января 1939 года, когда был создан наркомат авиационной промышленности, Михаила Кагановича назначили опять наркомом авиационной промышленности. Вроде как бы он знает все там, уже несколько лет руководил этой отраслью. Вот, он был довольно своеобразный, конечно, по стилю руководства человек такого революционного типа. Быстро подхватывал разные там почины новые, как бы считалось, что это прогресс, движение вперед. Но, к сожалению, не очень разбирался, так сказать, в перспективах и вообще нужности этих направлений, поэтому мог поддерживать и нужные проекты, мог и заведомо тупиковые. Но что делать? Где-то там по теории вероятности половина, наверное, у него было положительных проектов, половина отрицательных. Вот конструктор Селиванский, фамилию которого, наверное, все знают, это классический пример назначение некомпетентного человека на должность главного конструктора. Но вот, тем не менее, на голову Кагановича в начале 30-го года и свалилось, так сказать, вот это новое задание.
39-го.
39-го года, да. Свалилась задача срочная модернизации существующих серийных самолетов и разработки новых опытных боевых самолетов. Но к этому времени, как наверняка большинство знают, у нас уже сложилось такое довольно напряженное положение с созданием новой авиационной техники. Дело в том, что созданные в первой половине 30-х годов истребители И-15, И-16, бомбардировщик СБ к концу 30-х годов, конечно, уже несколько устарели. Хотя их несколько раз модернизировали, но тем не менее пределы модернизации любой конструкции не безграничны. Надо сказать, что когда Кагановича ругали за отставание с созданием новых самолетов, он объяснял это дело очень просто, что была поставлена задача многократно увеличить серийный выпуск самолетов, что потребовало и расширения существующих авиазаводов, и строительства новых. Набиралась рабочая сила, неквалифицированная в своем большинстве, естественно, и ее надо было переобучать новому делу. Грамотных кадров катастрофически не хватало. И в этой ситуации он решил, что первейшим делом является количество, и создавать в это время какие-то новые принципиальные конструкции и пытаться их внедрить, только-только вот складывающиеся эти производственные коллективы, это было бы вообще гибельное дело. Поэтому вот как бы сознательно была принята такая политика, что мы будем модернизировать имеющиеся уже конструкции и пытаться наладить их массовое производство. Ну, что, собственно, было сделано. Хотя не все шло гладко, качество при этом оставляло желать лучшего. Были многочисленные претензии к самолетам и моторам. Но, тем не менее, вот задача как бы количественного роста выпуска новой авиационной техники, она была в какой-то степени решена. Ну и в результате вот создание как бы новых самолетов отошло на второй план на несколько лет. Наверное, это несколько лукавая такая позиция, потому что на самом деле серьезно это дело лимитировали еще также отставание в моторостроении. Рост летных данных самолетов, он был напрямую связан с ростом мощности моторов. А с этим делом у нас было традиционно не очень хорошо. Мы осваивали в основном заграничные какие-то образцы моторостроения авиационным. Ну, то есть вот моторы типа М-25, М-62, М-63. Это бывший Райт-циклон, да, на Пермском моторостроительном заводе номер 19, где главным конструктором был Аркадий Дмитриевич Швецов. Вот он развивал эту линию однорядные 9-цилиндровые воздушные звезды.
Собственно говоря, если так взять, по сути, все вот эти вот моторные линии, они советские, да, предвоенные, они были взяты с каких-то там зарубежных, так сказать, моторов, то есть М100, М105 в дальнейшем, это, соответственно, испано-сюиза, да, французская, соответственно, которую в Рыбинске внедряли, в Запорожье внедрялся Гномром 14, который стал сначала М85, потом 6, 7, 8, 9 и так далее. А в Перми Райт-циклон. Ну и в Москве, на, так сказать, да, вот самом лучшем заводе.
Единственный отечественный, можно сказать, двигатель Микулина,
да, но на М34. Хотя, с другой стороны, все равно ноги у него росли, собственно говоря, из БМВ.
Ну, наверное, 6-го. Конечно. Там. Дело в том, что как бы в авиации часто конструкторы что-то подглядывают у конкурентов, что называется, и в моторостроении, и в авиастроении.
Да и, собственно, зазорного в этом ничего нет вообще.
Ну да, то есть это обычная практика, как бы если кто-то нашел какую-то техническую новинку, стальные тут же стремятся тоже у себя это попробовать, и если это окажется полезным, то и внедрить.
Да и нет смысла изобретать велосипед. Те же немцы, например, смело покупали американские моторы, там английские моторы в 30-е годы производили. Те же американцы вообще даже не переживали, взяли Rolls-Royce, соответственно, и выпускали его на Паккарди и ставили его на мустанги свои. Поэтому вообще ничего в этом зазорного нет абсолютно. Это нормальная кооперация, так сказать, в глобальном масштабе.
Ну, естественно, особенно для нас, когда у нас еще своей как бы такой мощной школы моторостроения не было. Естественно, первым делом нужно было освоить заграничные какие-то образцы, уже отлаженные, освоенные в серийном производстве. Ну и нам повезло, собственно, в том, что в начале 30-х годов там в Америке была Великая депрессия, ну и в Европе тоже экономическая ситуация была не самая лучшая. Да, нам удавалось там, ну, за твердую, конечно, валюту и купить много чего. Практически целые заводы были куплены и в Америке. Ну и во Франции частично. Единственное, я так понимаю, Англия отказалась нам что-то там такое серьезное продавать. Но, тем не менее, вот это, да, вполне компенсировало американские и французские эти закупки, вполне компенсировали наше отставание в то время и позволили нам вот это первое, так сказать, массовое поколение нашей боевой авиации создать. Дальнейшие, как бы, опять же, вот эти конструкторские бюро, которые были созданы в Перми, и в Рыбинске, там, и в Москве, там, Запорожье. И в Запорожье, да, они были еще молодые, опыта у них было маловато, поэтому модернизация вот этих новых моторов, она затягивалась, к сожалению, на годы, можно сказать. И вот рассчитывали, что в 1939 году появятся в серийном производстве моторы М105 и М88, которые...
Планировали даже еще в 1938 году,
ну, что они появятся. Ну да, планировали, да. Есть, ими начали заниматься еще в 1937.
Задача была, как я понимаю, получить моторы с мощностью более 1000 лошадиных сил. К чему, да, в то время, конечно, приходили основные, так сказать, моторостроительные заводы,
конечно,
западных стран.
Ну и тут некоторую роль играла, так сказать, тип этих моторов водяного охлаждения или воздушного. Известно, что моторы воздушного охлаждения более живучие, так как не имеют жидкостной системы охлаждения, которая очень уязвима в воздушном бою. Но у жидкостных моторов в то время было тоже свое преимущество. У них был небольшой лоб, то есть рядное расположение цилиндров позволяло его сделать таким вытянутым в продольном отношении. Это раз. И во-вторых, такая конструкция позволяла в развале блока цилиндров V-образного мотора разместить вооружение, не требовавшее для своей работы синхронизатора, что нельзя было сделать на моторе воздушного охлаждения. Синхронных пушек авиационных тогда еще не было, как вообще говоря, они только еще появлялись. Были только пулеметы, преимущественно малокалиберные, 7,62 мм или там около того, да. Крупнокалиберные пулеметы только-только начинали появляться, но тем не менее считалось, что если случайно пулей прострелит винт своего самолета, то это не страшно. Отверстие относительно небольшое, и винт не разрушится. А вот если снаряд попадет, хотя бы там 20-миллиметровый, в лопасть винта своего же самолета, да, то это уже опасно, лопасть может оторваться. Но это гибель своего самолета от своего же, собственно, оружия, да. Поэтому вариант с моторной пушкой, установленный вот в моторе жидкостного охлаждения, он очень привлекал военных, и не только у нас в стране, но и за границей. Во Франции, там, в Германии.
Законодатели, вот, наверное, французы были все-таки.
Наверное, да. Это, собственно, французский вот этот мотор.
Испано-сюизованный.
Был сделан для того, чтобы вот поставить пушку в развале блока цилиндров. Наши военные это очень дело подхватили. У нас был уже создан в КБ Поликарпова самолет И-17 с мотором М100, на котором в 1938 году вот была испытана моторная пушка шпитального «Швак» 20 мм на полигоне авиационного вооружения. И военные пришли к выводу, что моторная пушка гораздо более эффективна по точности огня. Она в 1,5-2 раза превосходит крыльевые пушки, такие же установленные в крыльях И-16. Ну и плюс позволяет, вообще говоря, увеличивать калибр этого оружия, то есть отдача его воспринимается мотором тяжелым достаточно. Вот, и поэтому перед капом в начале 1939 года была специально поставлена задача создания истребителя с мотором, пушкой, так тогда это называлось. Ну, то есть фактически с мотором там М105, да, который предполагалось, что в 1939 году начнется серийное производство, пройдет госиспытание мощностью 1050 лошадиных сил.
Как раз новый мотор из новой линейки.
Была такая целевая задача, также поставлена перед НКАПом.
А вот я так понимаю все-таки, что в это время фаворитами все-таки были двигатели с воздушным охлаждением, правильно? Вы только что сказали, что вот как раз Чкалов разбился на И-180. Это, видимо, да, был и фаворит, грубо говоря, истребительной гонки в тот момент, да?
Ну, надо сказать, да, что в 1938 году все-таки первые попытки создания новых самолетов на замену И-16 были предприняты. И здесь работали как наш основной конструктор истребителей Николай Николаевич Поликарпов, который создал проект истребителей И-180. Так у него было еще двое молодых конкурентов. Это конструктор Яценко Владимир Панфилович и Селиванский, небезызвестный наш.
Про которого вы уже упоминали.
Да, который тоже каким-то способом у Кагановича пробил вот это задание. Ему создали АКБ на заводе 153 в Новосибирске.
Это был новый авиационный завод,
соответственно. Ну, был, да, относительно молодой авиационный завод. Поскольку там главного конструктора, как я понимаю, не было, там выпускались истребители Поликарпова серийно. И-16,
скажем,
и УТ-4.
Да, небольшими там сериями,
ну,
в тот момент.
В тот момент это еще был только, да,
Недавно построенный завод,
который не мог еще развернуть такое производство, как, например, завод номер 1 или даже завод 21 в Горьком. Это были наши основные истребительные заводы того времени. Вообще политика, так сказать, создания АКБ и опытных самолетов была такова, что она была принята, по-моему, еще в 1936 году, что при крупных серийных заводах создается опытный цех, при этом же заводе существует опытно-конструкторское бюро, подчас даже не одного главного конструктора, а разных, там 2-3 бывало. И в этом опытном цеху создаются новые опытные самолеты. Как правило, директор завода, естественно, смотрел, какая конструкция больше подходит для технологии, так сказать, и производственного опыта его завода. И этой конструкции уделял гораздо больше внимания, чем всем остальным. Что вызывало, естественно, кучу жалоб от других главных конструкторов. Такая практика считалась целесообразной именно для ускорения внедрения конструкции в серийное производство. А чисто опытных авиационных заводов в стране было всего два. Это завод номер 156, ну, то есть бывший завод ЦАГИ Туполева, и заводик маленький 115, это бывшая кроватная мастерская как раз Александра Сергеевича Яковлева, нашего другого конкурента, можно сказать, по созданию новых истребителей в 1939 году, который в 1934 году сумел себе вот пробить небольшое такое, так сказать, помещение и производственную базу.
Прозорливо, я бы сказал.
Ну, он был очень хозяйственным человеком, с таким мощным грибком под себя, что называется. Поэтому, да, он понимал, что зависеть от какого-то другого директора – это плохо. Надо иметь что-то маленькое, но свое. И тогда
чем
можно,
большое, но чужое.
Да, чем большое, но чужое, и непонятно, дадут тебе его или нет. Поэтому вот сумел пробить, да, себе маленький.
А вот такой вопросик. Ну, Поликарпова, естественно, все знают, да, он создатель,
да,
там, выдающихся
самолетов,
начиная с У-2, там, Р-5, И-3, там, один из создателей И-5, и знаменитых истребителей И-16, И-15 и так далее. А вот Яценко, он из какого был, так сказать, гнезда?
Ну, честно говоря, я его биографии-то особо не знаю, то есть он где-то там тоже работал в авиационной промышленности довольно давно, причем и у Поликарпова, по-моему, он работал,
да, да,
там.
Я тоже помню, что он работал у Поликарпова.
Чуть ли не со времен там революции и Первой мировой войны. Ну, Поликарпов был несколько постарше, так сказать, и, естественно, занимал более высокие должности, но, тем не менее, производственный опыт у Яценко тоже был достаточно большой тому времени. Ну, дорос до вот самостоятельного конструктора, и на заводе небольшом номер 81 в Москве ему тоже удалось пробить себе небольшое УКБ. Там строился вот этот истребитель, его И-28 назывался.
Это был тоже небольшой завод в Тушино?
В Тушино, да, там где-то.
Один из новых строящихся советских заводов.
Ну, дело в том, что
построили.
Почему они были, так сказать, все эти три как бы проекта, Поликарпова, Яценко и Селиванского, что называется близнецы-братья, они были ориентированы на один и тот же мотор М-88, воздушного охлаждения. Это была уже двухрядная 14-цилиндровая звезда. Правда, литраж был небольшой. Это французский, так сказать, корни Гномарон. Вот, да. И как бы мощность его предполагалась 1100 лошадиных сил, но лоб у него, естественно, был побольше, чем у жидкостного мотора. И плюс вооружение только синхронно-пулеметное. Ну, там рассматривались разные варианты у них. Ну, в конце концов, все сошлись, что два «Шкаса» и два крупнокалиберных пулемета синхронных. То есть, в принципе-то, они должны были иметь близкие летные данные и отличались только какими-то там конструктивными особенностями. То есть, например, там и 180 был ближе к И-16, такой смешанной конструкции, а у Яценко был почти цельнодеревянный самолет. Там металлический был только ферма в передней части фюзеляжа. Ну, что там построил Селиванский, вообще это, так сказать, отдельная песня, мы здесь обсуждать не будем. Поскольку и не очень-то про него известно, да,
но в целом
неудачный самолет.
Примерно подытожить, что они все создавали примерно, ну, похожий там проект с нюансами.
Похожий, да.
С примерно одинаковым двигателем, который в целом развивал вот эту удачную линию И-16, да, но только с нюансами. То, что уже стоял двухрядный мотор.
Да.
И, соответственно, там
какие-то... И крупнокалиберные пулеметы в качестве, да, вооружения.
Приоритет, естественно, наверное, был все-таки у Поликарпова, да, насколько я понимаю.
Ну, естественно, его опыт был гораздо больше, чем у его, так сказать, конкурентов. Но дело в том, что кроме опыта у него было еще и, как говорится, минусы, как бы. Его КБ было самым крупным в то время в стране. И тематика его была очень обширной. Особенно это стало заметно после того, как разогнали КБ Туполева и ЦАГИ. И Поликарпов стал строить не только одномоторные самолеты, но и двухмоторные, там и воздушный истребитель танков, и СПБ, там какие-то дальние разведчики, там и многоместные какие-то истребители. Вот. Ну,
природа не терпит.
Да, естественно. Да, кому-то нужно было давать задания. На Поликарпова свалилось очень много заданий, как по модернизации 15 и 16, так и по строительству новых истребителей, плюс еще там, да, еще Иванов, вот этот проект универсального такого самолета, не то разведчика, не то бомбардировщика, не то штурмовика.
Да, там
то,
все
предполагалось. Да, все вместе, но, к сожалению, да, все в одном, как правило, хуже, чем все по одиночке, как говорится, поэтому...
Ну, давайте вернемся к истребителям.
Да. Про них разговариваем. Истребители у него тоже было как бы две линии, да, и с мотором воздушного охлаждения, и с мотором жидкостного охлаждения И-17, и предполагалось, что в 1939 году будет продолжение И-17 и И-173 с мотором уже М-103 там, или М-105, опять же с пушкой в развале мотора, да. Вот эти вот как бы проекты с мотором М-88 имели вроде бы фору во времени, но и мотор опять опаздывал, да, и плюс... Вот случилась эта катастрофа Чкалова, и у Поликарпова, я так понимаю, такой возник довольно серьезный и психологический кризис, как бы, и, может быть, даже там технический, то есть...
Не, ну, потеря Валерия Павловича, конечно, да, она неоднозначно сказалась.
Сильно подкосила, да, его, как бы, творческие, как бы, вот эти порывы, да. И он решил в 1939 году новых никаких конструкций, видимо, не создавать. По крайней мере, в том проекте плана, который был сверстан к середине марта 1939 года, никаких новых тем кардинальных у него не числилось. Ну, вернее, вот числились и 180, там второй, третий экземпляры, там, и 190, это развитие 153 биплана с тем же мотором М-88, да, ну, с более высокими летными данными. И 173 вот еще числился с М-103. И плюс... Варианты И-16, И-153, там с турбокомпрессорами, да, с разными составами вооружения. И, к сожалению, вот это огромное разнотемие, как потом это стали называть, оно не позволило Николаю Николаевичу сосредоточиться на каком-то одном таком, что называется, прорывном проекте. Силы были распылены. И, в общем-то, работа, она так шла довольно вяло.
Ну, а кроме вот него тогда, получается, Яценко...
Ну, Яценко, да, это были молодые, конечно, конструкторские коллективы, они где-то располагались, опять же, на серийных заводах, которые, может быть, и не очень там горели желанием строить эти самолеты. Они несколько опаздывали. К тому же, то, что сигналы о Селиванском руководству комитета обороны шли очень, так сказать, неблагоприятные уже в начале 1939 года. Писали, что конструктор абсолютно некомпетентен, состав КБ очень слабый. И вообще то, что он там проектирует, это там надо созвать комиссию, вообще рассмотреть как бы вопрос, нужно ли это строить. Но тем не менее, поскольку постановление комитета обороны уже было пробито как бы раньше, останавливать работы как бы веских оснований не было, поэтому работы у него продолжались. Ну вот Каганович, видимо, после того, как его назначили наркомом авиационной промышленности, начал проявлять какую-то инициативу по, так сказать, разработке вот плана этого нового опытного самолетостроения на 1939 и 1940 года. Ну и нашел, так сказать, еще двух товарищей, которые взяли за создание новых истребителей. Первым был это Павел Сухой, к тому времени достаточно опытный конструктор, который долгое время работал у Туполева, но уже был известен тем, что создал собственные как бы конструкции. Ну, как бы АНТ-25 всем известен, да, но он назван по имени Туполева, но все знают, что главным конструктором он был Сухой. Также он успешно участвовал в конкурсе на самолет Иванов, создал самолет ББ-1, который впоследствии, собственно, в конкурсе и победил, и был запущен в серийное производство. И этот момент, кстати, вот Сухому помешал как бы создать быстро новый истребитель. И, конечно, если бы не вот потом обстоятельства, которые ему помешали, так сказать, быстро свою конструкцию довести до ума, он бы мог бы создать самолет вполне, так сказать, конкурентоспособный не только с нашими и с иностранными, я думаю, самолетами.
А он планировал что, так сказать, запроектировать?
Ему было дано задание на одноместный истребитель с пушкой через редуктор М-103П с турбокомпрессором или М-103 с двухскоростной передачей. Ну, тут вот часто в заданиях начала 1939 года указывается, что мотор должен быть с турбокомпрессором или с каким-то нагнетателем, повышающим его высотность. Но здесь никаких особых конспирологических версий выдвигать не надо. Это было просто вот такое, что называется, требование момента времени. Как мы помним, была поставлена задача не только создания новых самолетов, но и модернизации существующих. А как, так сказать, резко повысить летные данные самолета, уже из которого почти все выжато? Ну и вот было решено, что повысить высотность существующих моторов, ну и, соответственно, скорость на больших высотах, можно с помощью вот новых нагнетателей или турбокомпрессоров, или нагнетателей специальной конструкции. Если, так сказать, глубоко в технику не вдаваться, то всем известно, что плотность воздуха с поднятием на высоту падает, соответственно, мощность мотора падает. И если мотор не снабжен никаким нагнетателем, то самолет с ним будет развивать максимальную скорость у земли, где плотность воздуха максимальная, а с подъем на высоту скорость будет уменьшаться, ну и где-то там достигнет минимума, то есть самолет достигнет практического потолка, выше уже подняться не может. Поэтому где-то уже, так сказать, в начале 30-х годов стали оборудовать моторы, ну, сначала приводными центробежными, там, одноступенчатыми, односкоростными, вернее, нагнетателями, которые позволяли поддерживать давление поступающего в мотор воздуха постоянно, ну, до какой-то высоты, скажем, там 4000 метров, 5000 метров. Ну и, соответственно, поскольку мощность мотора до этой высоты сохранялась постоянной, а с поднятием на высоту плотность воздуха падала, то скорость самолета, так сказать, увеличивалась, да, до вот этой границы высотности, так называемой. Ну, потом опять снижалась, то есть кривая скоростей получалась вот таким треугольничком. Потом придумали двухскоростные нагнетатели, там уже было два зубчика как бы. Ну, потом придумали трехскоростные, но это уже там позднее, да. Приводные центробежные нагнетатели, они, так сказать, отбирали мощность мотора, так сказать, вот на сжатие воздуха, да, поэтому рассматривались разные другие способы повышения наддува, в частности, турбокомпрессоры, которые приводились в движение энергии выхлопных газов. Но в то время считалось, что это дармовая энергия, которая выбрасывается через выхлопные патрубки наружу. Если заставить выхлопные газы крутить турбину, а которая будет, соответственно, крутить компрессор, да, то можно за даром получить давление надува, да. Да, и повысить высотность мотора там до 9-10 тысяч метров. При этом расчетные скорости там получались уже довольно приличные, там чуть ли не до 700 километров в час.
До того времени.
В принципе, даже вот на турбокомпрессоры у нас создавались с 1935 года в ЦИАМе. Ну, так же, как и остальные, собственно, гнетатели.
Это...
Центральный институт авиационного моторостроения. Там же разрабатывались и нагнетатели других типов. В частности, вот двухступенчатый нагнетатель долежали. В это время разрабатывался для моторов типа М105. И сверхзвуковой двух- и трехскоростной нагнетатель Трескина. Mm-hmm. Тоже для мотора М105. Но это были еще более такие... как бы не опробированные, то есть в проекте только предполагал. А турбокомпрессоры уже были испытаны к этому времени и на самолете Тижевского БОК-1 в 37 году, по-моему, и на истребителях И-15, И-153, И-16 в 38 году. И действительно показали прирост максимальной скорости, но на больших высотах. То есть у Земли скорости оставались теми же или даже немножко снижались из-за того, что турбокомпрессоры создавали лишнее сопротивление аэродинамическое, ну и выхлопным газом тоже.
Ну, опять же, тяжесть вот дополнительная.
Ну и вес там, да, 60-80 килограмм на каждый мотор, соответственно, да. Но в начале 1939 года это было, считалось перспективным направлением для улучшения летных данных, в том числе и серийных самолетов. То есть установка турбокомпрессоров не требовало серьезной переделки существующих конструкций, можно там было только за счет вот этих выхлопных коллекторов изменение их, так сказать, сведение в один такой патрубок, направленный на установку турбокомпрессора, вот, так сказать, получить прирост скорости. Причем то, что это будет только на большой высоте, как бы, ну, в расчет особо не принималось, был сам важен факт получения большей скорости.
Ну, я так думаю, что в конце концов все-таки вот не удалось этот амбициозный проект, так сказать, довести до какого-то такого серьезного развития. И все-таки даже и в последующем, там, вплоть до конца войны, у нас с турбокомпрессорами серийных машин-то не выпускалось.
Ну, дело в том, что тут столкнулись как бы с технологическими такими материаловедческими проблемами. Дело в том, что лопатки турбокомпрессора работали уже при довольно значительной температуре 800-820 градусов. В то время специальных жаропрочных сталей, которые могли бы долго работать при такой температуре, еще не существовало. В принципе, в общем-то, это задача реактивного двигателестроения до сегодняшнего дня, создание лопаток турбин, да, которые бы выдерживали как можно большую температуру. То есть от этой температуры, собственно, КПД этого устройства и зависело, да? Ну, любой тепловой машины, как бы. К сожалению, долговечность тех турбокомпрессоров оказалась очень незначительной. Лопатки обгорали, разрушались, отрывались. Уже где-то к середине 1939 года стало понятно, что в серию-то их вообще запускать еще рановато. Это предстоит долгая технологическая отработка. Там были предприняты кое-какие меры по этому поводу. Но, к сожалению, так сказать, возились, как вы правильно заметили, всю войну. Но так до конца этот вопрос и не довели. И, собственно... единственный известный у нас хорошо работавший турбокомпрессор – это на Ту-4, уже американский вариант, который мы скопировали после войны. Да? Ну, собственно, работая с нагнетателями долежали и Трескина тоже, в общем-то, особых успехов не принесла. Тоже конструкции оказались достаточно сложными. То есть вот это увлечение турбокомпрессорами и нагнетателями, оно вот характерно как раз для начала 1939 года, когда, так сказать, еще не представляли всех трудностей, с которыми столкнуться, да?
Получается, что, может быть, кто-то из конструкторов стал заложником некоторым образом, да?
Ну вот, вот, вот Сухой как раз он и стал заложником, потому что ему два экземпляра его самолета опытного и прописали оба с турбокомпрессорами. появился в этот момент еще один конкурент, так сказать, или вернее даже, как их потом назвали, триумвират на заводе 301, это в подмосковных Химках.
Это тоже новый завод?
Недавно это просто. Тоже, да, в 1937 году это еще была мебельная фабрика, предназначенная для выпуска мебели для строившегося Дворца Советов. Там было создано хорошее деревянное производство. В 1937 году случилась еще одна история, которая мало известна, наверное, нашим историкам. Это внедрение у нас в серийное производство лицензионного французского, опять же, легкого истребителя «Кадрон» с моторами «Рено», достаточно маломощными. Там было два варианта. Один тренировочный самолет с мотором 220 лошадиных сил, С-690 он назывался, и легкий истребитель уже вооруженный С-713 с мотором где-то 450, по-моему, лошадиных сил. Ну, с этими самолетами, надо сказать, тоже такая занимательная история произошла. В 1935 году тот же самый Яковлев Александр Сергеевич попал на выставку в Милан, авиационную международную выставку, где вот увидел этот французский самолет «Кадрон». Это, собственно, многие читали, наверное, в его книге «Цель жизни», как он там восхитился этой конструкцией, цельнодеревянный, между прочим, хорошо зализанный самолетик с убирающимся шасси, с закрытой кабиной, вот, полированный. И он с маломощным мотором показал скорость 505 км в час, в то время как, допустим, наши поликарповские истребители с более мощным мотором 750 лошадиных сил показывали скорости там чуть больше 400, да?
Ну, а бипланы в то время в основном массе своей вообще до 400, да, даже не только бипланы, в Советском Союзе,
да,
но
до 400.
И в любой стране там абсолютно.
Ну, а монопланы 16, там 400 с небольшим, там 425, там 440, там 5, такие какие-то скорости показывал, а тут больше 500.
То есть это был такой вызов определенный.
Ну да, Яковлев понял, что это тот шанс, который даст ему возможность пробраться не только, так сказать, в спортивное самолетостроение, но и в боевое, то есть легкий истребитель, да, скоростной. И он вышел тут же с предложением ВВС построить свои варианты, одномоторные и двухмоторные истребители, закупить во Франции только эти моторы.
Да, а мотор, самолет, кстати, надо сказать, был очень удачный этот мотор.
Мотор, наверное, был хороший, да.
Использовался в очень многих конструкциях.
Рядный, но, кстати, воздушного охлаждения. Французы, они такие оригиналы вообще во всем, да. И моторы строили оригинальные схемы. Вот, и в то время начальники в Главном управлении авиационной промышленности, ГУАП, посчитали, что это прекрасный повод закупить не только моторы, но и самолеты сами. Поэтому в то время, это еще не 37-й год, 35-й, как бы за границу часто ездили вот эти наши делегации и в Америку, и во Францию, и закупали там разные образцы и вот и моторов, и самолетов, и много еще чего, да. Еще один образец, чего бы за народные деньги как бы не съездить и не закупить. Ну и закупили, собственно, подписали контракты с фирмой «Кадрон», с фирмой «Рено». И стал вопрос, где, собственно, строить. И вот мебельная фабрика для постройки деревянного самолета «Кадрон» как раз и была выбрана. И ее перевели в состав авиапромышленности, присвоили номер 301 заводу новому. И создали там КБ во главе с Дубровиным Алексеем Алексеевичем, который должен был французские чертежи перевести, так сказать, на наши, так сказать, стандарты и внедрить этот самолет в серийное производство.
А Яковлев, соответственно, побрили, получается, да?
Не, ну Яковлев тоже, в общем-то, надо сказать, не пострадал сильно-то, потому что и он, и его люди, так сказать, были взяты в эти заграничные командировки. Вот почитайте ту же самую книгу «Цель жизни», да, там описывает, как они ездили и во Францию, и в Англию он потом, кстати, тоже ездил, и в разные другие там, наверное, командировки. Военные, как заказчик, они выбирали прежде всего серьезных производителей, таких как Поликарпов или Туполев. Они понимали, что это серьезные конструкторские бюро, там с солидным опытом. Естественно, провала там особого ожидать не приходится. То есть пусть там они сделают, ну, не самый выдающийся самолет там в мире, да, но, по крайней мере, какой-то более-менее конкурентоспособный.
А поручать какому-то молодому человеку?
Да, а тут непонятно, да. Можно легко и пролететь, сколько у нас там было этих конструкторов, которые что-то там такое создали и потом куда-то быстро исчезали. То есть, если почитать докладные записки того же Кагановича, там у нас с 36 по 38 год количество конструкторских бюро там выросло, ну, десятки там, 20-30 конструкторских бюро. А что они сделали? Ну, что-то там некоторые сделали, но большинство так вот. Конструкторское бюро одного самолета.
Что Александр Сергеевич, что он все-таки сделал кое-что за это время.
Александр Сергеевич, да, он сделал, но его основным, так сказать, кормильцем был Ос-Авиахим. Все-таки так, да. Как ни крути, это менее серьезная организация. Естественно, он хотел иметь в заказчиках, конечно, наркомат обороны, военно-воздушные силы.
Серьезные,
да. Это серьезно, да, выводило его совсем другой уровень. Ну вот, но тем не менее, вот у него с Кагановичем, видимо, отношения не сложились. То есть Каганович его как молодого и нахального не очень воспринимал. Опять же, так сказать, Александр Сергеевич, соответственно, и Кагановичу дал нелестную характеристику в своих книгах. Там можно прочитать, правда, фамилию он не указал, но он легко опознается,
конечно,
там.
Если что-то не получилось, конечно.
Да, он пытался пробить там себе Каганович, ему отказал, и только там через, опять же, каких-то внешних там кураторов или, как бы сказать, покровителей ему удалось пробить вот себе этот маленький заводик. Вот. Но, тем не менее, вот у Кагановича задача была поиска новых, как говорится, сил. В это время уже, как бы, Туполев со своей командой отбывал срок в местах не столь отдаленных, на Туполева там рассчитывать было нельзя. Ну и вообще он занимался в основном, конечно, бомбардировочными там и транспортными самолетами, да.
Поликарпов, соответственно, был занят.
Поликарпов был, да, занят уже, Суховому вот поручили, там Яценко есть, Селиванский есть, кого еще, да, Яковлева, я так понимаю,
брать.
Да, Каганович не приглашал в это дело, но зато нашел у себя под боком молодых инженеров, ну, относительно молодых. Они там еще 40 не было. 30
мы как
хвостиком,
раз подходим, да, собственно, да?
Мы подходим к заводу 301 и истребителю с однотипным названием, да, И-301, из которого потом получился ЛАГ-3, ну, а потом он дальше модернизировался еще несколько раз. Вот. Ну, собственно, кто там были, да, главными фигурантами? Никому неизвестные до того Горбунов Владимир Петрович, Лавочкин Семен Алексеевич и Гудков Михаил Иванович. Горбунов – это Владимир Петрович, он младший брат известного в начале 30-х годов директора завода номер 22 в Филях Сергея Петровича Горбунова. Но, к сожалению, Сергей Петрович в 32-м, по-моему, году разбился на одном из самолетов Туполева, да, с командой там еще высокопоставленных начальников из ВВС и авиапрома. Владимир Петрович, он тоже к этому времени окончил Московский авиационный институт и работал на 22-м заводе в конструкторском бюро, причем, так сказать, от рядового конструктора до начальника, в общем, там каких-то бригад, по крайней мере, прошел, имел опыт там работы с самолетами Туполева. В основном, естественно, там строились на 22-м заводе цельнометаллические тяжелые самолеты, ТБ-3 там, разные другие. Ну, плюс еще вот самолет Болховитинова, ДБА, тоже там строился. То есть у него была такая достаточно большая школа серийного конструкторского бюро, так скажем. Семен Алексеевич Лавочкин, он к этому времени тоже прошел довольно, так сказать, большой путь в авиапромышленности. Окончив в конце 20-х годов Московское техническое училище, высшее техническое училище, которое сейчас носит имя Баумана. Да, он некоторое время работал и у Туполева. Дипломный проект у него, руководителем его дипломного проекта был Туполев. Ну, после окончания этого училища он работал в КБ вот французских конструкторов Ришара и Лявиля, которые у нас работали в то время.
Я даже не знал, честно говоря.
Ну как? В конце 20-х годов был приглашен конструктор Ришар французский, который строил торпедоносец открытого моря, том такой, так называемый. Ну, устроил там пару лет или чуть больше. К сожалению, там, так сказать, в серийное производство он не был принят, но в его КБ там и работали и Лавочкин, и Камов, там и еще куча известных впоследствии наших авиаконструкторов. Потом Ришар отбыл обратно во Францию, когда этот проект закрыли. Но у него был, так сказать, правая рука другой француз, Левиль, который остался и еще получил там задания на какие-то другие проекты. Лавочкин с Левилем какое-то время работал. Ну, потом он там у Чижевского работал, там они занимались какими-то вот высотными вот этими самолетами, ну, типа
Бок. С кабинами, да?
Да, с гермокабинами.
Гермокабинами.
Потом от создателя динамореактивных пушек Курчевского он там получил задание построить истребитель под его вот эти пушки динамореактивные. И совместно с Люшиным они там что-то такое пытались построить. Естественно, там какой-то конструкторский опыт они приобретали постепенно. Но потом, значит, Курчевский был арестован. Туполев Лавочкина пристроил в ГУАП, вот в этот, в отдел, которым к тому времени тоже уже, наверное, руководил Горбунов, вот Владимир Петрович. То есть как-то они там оказались, и Гудков Михаил Иванович в этом четвертый отдел самолетный, который, как я понимаю, курировал серийное производство самолетов. Но это была, конечно, не конструкторская работа, такая чиновничья. Какие-то справки там они, какие-то комиссии участвовали постоянно в разборе каких-то там происшествий или там чего-то. Ну, в общем, чисто канцелярская работа. И как потом, так сказать, ближайший соратник Лавочкина Семен Михайлович Алексеев нам в свое время там рассказывал, мы его еще застали живьем в конце 80-х годов, в здравом уме вполне, что Семен Алексеевич ему говорил, что ему эта работа чрезвычайно очень не нравилась, и он уже подумывал, как бы там из этого ГУАПа куда-то, так сказать, сменить место работы, и тут вдруг случилась такая оказия, что само правительство начало искать конструкторов, кто бы смог создать новые самолеты.
Про Гудкова мы хотя бы.
Ну, Михаил Иванович родился в городе Баку в 1904 году. Причем у него там есть интересная, так сказать, дата рождения двойная, так сказать. По личному делу это 21 сентября. Но в паспорте он записал 21 декабря.
С чем связано было?
Да, ну, с чем связано? У кого 21 декабря день рождения? Ну-ка вспомните. У товарища Сталина. Вот, поэтому вот такой вот у него есть интересный момент в биографии, да. В какой момент это произошло, к сожалению, не знаю, но тем не менее он проучился в Бакинском политехническом институте 4 курса, не закончил его. Видимо, так сказать, был призван в армию, учился в военно-теоретической школе ВВС и в военной школе летчиков. Но потом все-таки закончил в 1932 году Московский авиационный институт и был, так сказать, направлен на работу вот на завод номер один, причем приличная должность замначальника производства. И одновременно вот студент Московского авиационного института, это вот как раз говорит, насколько у нас не хватало кадров грамотных, да?
Ну, понятно.
Потом вот старший инженер главного управления авиапромышленности до 1933 года. Потом начальник КБ опытного отдела ЦАГИ до 1936 года. 1936-1937 замглавного инженера и начальник ОТК завода 126 в Комсомольске-на-Амуре.
Да, сейчас знаменитого нашего сейчасшнего завода,
да,
который,
ну,
сейчас выпускает самолет.
Сейчас-то он, да, уже знаменитый, а тогда-то это еще был строящийся, как я понимаю, завод.
Комсомольская стройка знаменитая.
Да, да, да.
Воспетая вот в стихах и песнях.
Ну и вот в 1937 году он тоже оказался в этом самом самолетном отделе первого главного управления. И работал так же, как и Лавочкин, оборонной еще, да, промышленности. Работал под началом Горбунова вместе с Лавочкиным. И тот, и другой вроде были старшими инженерами этого отдела. Ну, а, собственно, как организовалось это КБ? Ну, вернее, как ими было получено задание? Семен Михайлович Алексеев в свое время такую версию выдвигал, что Горбунов был инициатором этого дела. Ну, как начальник, он был в курсе всех, так сказать, веяний в верхах Авиапром, по крайней мере, там регулярно был на совещаниях у Кагановича. Вот, и поэтому знал, что вот, так сказать, настает то время, когда требуются новые конструкторские кадры, будут выдаваться новые задания, и вообще готовятся вот такие судьбоносные, что называется, события, и решил проявить тоже инициативу, вроде бы предложил Лавочкину создать такой проект нового истребителя.
Ну, а, собственно, но на самом деле такого-то ничего нет. Молодые, в общем-то, да, люди, им да. было, получается, там по 35, там, да?
Да, да,
Лавочкину
да.
чуть побольше, он 900-го года, да, по-моему, рождения?
Тем более, 39. Да, и работа им не нравилась тогдашняя, вот.
Стремились, в общем, люди к творческой, видимо, какой-то деятельности, да, хотели что-то создать, да, ну, и реализовать да. свои какие-то новые знания, что, в общем-то, нормально.
Тем не менее, есть и другая, как бы, версия этого дела. Собственно, она известна из уст самого Кагановича, который на одном из, так сказать, заседаний коллегии НКАП уже в середине 1939 года, он там выразился так. В первом главке есть самолетный отдел. Попробовали поставить туда молодого инженера, большевика, который имеет опыт. А он вместо того, чтобы делать самолеты, сделался главным конструктором. Это он имеет в виду Горбунова. Откуда он стал главным конструктором? Оказывается, когда я был в главке, я дал задание Лавочкину такого порядка. Давай вместе спроектируем машину, а я буду управлять. Теперь Горбунов приложился к этому делу и сделался главным конструктором. Правда, машина дает хорошие данные, но когда начальник самолетного отдела становится главным конструктором, то можете судить, сколько времени он может уделять нашим самолетным заводам и нашему делу. И неправильно сделал товарищ Горбунов, что не поставил вопроса об освобождении его от работы. Ему надо было прийти и сказать: «Я вышел из ваших рамок, пошел на технический прогресс, дайте мне возможность проектировать машину». Это было бы правильно, но проектировать одну машину и упускать тысячи нельзя. Вот в этой фразе, так сказать, суть, так сказать, деятельности Кагановича как наркома, да, то есть вот он вроде бы товарища и поругал, да, что он забросил свою основную работу, и в то же время вроде как бы похвалил, что вот он теперь делает новое важное дело, создает новый истребитель.
Ну, получается, что все-таки Лавочкину дали задание.
Ну, получается, что задание это было дано Лавочкину. Ну, в общем-то, он, собственно, и был автором этого проекта, потому что, как рассказывал Семен Михайлович, Горбунов выделил ему отдельную комнату Лавочкину. Mm-hmm. В общем, освободил его от всей остальной работы, прикрепил к нему машинистку, которая там уже должна была печатать вот этот вот, ну, не эскизный проект, хотя бы какое-то техпредложение, mm-hmm. так скажем. Вот, и вот он там какое-то время сидел и что-то там рисовал, считал, там писал. И где-то, я так понимаю, что уже в марте этот какой-то предэскизный проект с какими-то картинками был готов.
То есть это март 39-го года?
Вообще это он март 39-го года, да. К этому времени Сухой, собственно, уже приступил к работе. И у него там уже шли вовсю проектные какие-то работы. Продувались уже модели в трубах ЦАГИ. Строился макет уже его самолета. Сухой в это время, да, его КБ было как раз на заводе 156, угу. опытном ЦАГе, да. Нет. То есть производственная база у него была, КБ у него было, а у Триумвират пока еще ничего не было.
Завод 156, это, как мы уже говорили, один из опытных заводов, который
ну,
мог
это,
построить
да,
самолет.
Да, это был, собственно, один из опытных заводов, причем хороший завод.
На улице
Радио.
На улице Радио,
да? Да,
да. Вот. В центре Москвы практически.
Да, где теперь КБ Туполева, да, и музей Жуковского Николая Егорыча. Это старый ЦАГИ, как бы, да.
Центральный гидроаэродинамический институт.
Ну, дальше, значит, Триумвират начал искать, как бы, себе производственную базу, где можно было обосноваться. Ну, тут надо вот сказать еще, опять же, сделать одну ремарку в том, что задание, собственно, они получили точно такое же, как и Сухой, то есть mm-hmm. скоростной пушечный истребитель с мотором М-105, с турбокомпрессором, да, один вариант, другой с мотором М-106, это mm-hmm. как бы предполагалась следующая mm-hmm. модификация, да, М-105. Но чтобы как-то от Сухого отличаться, они, видимо, решили какую-то конструктивную изюминку применить и решили сделать не просто самолет, а цельнодеревянный истребитель.
Геннадий Павлович, надо только вкратце людям пояснить, что это не самолет из цельного куска дерева, выдолбленный, как лодка, да, долбленка. А, собственно говоря, то,
это
что конструктивные элементы.
Кстати говоря, наверное, идеальный вариант, что вы предложили. Клей – это отдельная тема в авиации и вообще.
Ну, как и фанера, собственно говоря.
Да. Дело в том, что, конечно, Россия – страна лесная, и у нас деревянное самолетостроение было, так сказать, еще с времен зарождения авиации. Конечно, потом был, так сказать, открыт алюминий, да, как такой более прогрессивный материал, который не имел тех отрицательных свойств, которые имеет дерево, а именно, так сказать, гниение, да, так сказать, легкая загораемость.
Ну, а в наших условиях еще и сезонность, когда фанера, выпущенная зимой, она была гораздо хуже той, которая была летом, и, соответственно, производственники не знали, что с этим делать.
Да, поэтому, конечно, алюминиевые самолеты были и полегче, и более долговечные, чем деревянные, но, тем не менее, производственная база для выпуска алюминия у нас была еще слабовата. Хотя уже делались неплохие самолеты, там тем же Туполевым, да, нашим, как говорится, родоначальником металлической и цельнометаллической авиации. Ну, как-то так сложилось общее такое мнение, что алюминий должен идти на тяжелые самолеты, прежде всего, которые из дерева уж получаются совсем неудовлетворительные, да, летных данных. А легкие самолеты и массовые строить в основном преимущественно из дерева, ну или стали там, как, так сказать, тоже широко распространенного материала, да. Сталь, конечно, прочный материал, но тяжелый.
Каркаса, да. Либо дерево, либо сталь использовать, так сказать, обшивку делать из фанеры.
Либо фанеры, либо полотно, да.
Частично.
Частично. Это был такой основной тренд, что ли, как по-современному сказать, нашего самолетостроения середины 30-х годов.
Да, я думаю, не только нашего. Наверное, много где строили в то время. Да. Конечно, самые передовые державы переходили уже массово на алюминий, особенно что касается боевой авиации, да?
Но дело в том, что тут вот, опять же, есть такой интересный момент. Опять же, вернемся к самолету «Кадрон». Он был сделан цельнодеревянным. Ну и не потому, что вот у французов не хватало алюминия, а потому, что конструкторы поставили себе задачу выжать, как говорится, максимальную скорость из этой машины. А это можно было сделать только при маломощном-то моторе с помощью вылизанной аэродинамики. То есть они мало того, что применили все эти конструктивные новшества, убирающиеся шасси, там закрытая кабина и так далее. Отделка поверхности была выполнена великолепно, то есть дерево это был тот материал, который хорошо обрабатывается, хорошо полируется, и на нем легко выдерживать заданные аэродинамические профили там, и прочие все, так сказать, шероховатости поверхности.
С помощью шпаклевки и лака, как говорится. Да,
да. И, ну клея. И вообще, так сказать, обшивка достаточно толстая, ее можно, так сказать, строганием и прочим, да, механически обрабатывать и получать идеальную аэродинамическую форму аппарата.
То есть получилось, что в связи с тем, что маломощное моторостроение, да, есть некие возможности использовать,
преимущество. И как раз это и уловили наши товарищи, что если уж браться за цельнодеревянную конструкцию, то это преимущество дерева надо использовать. Хотя бы за счет аэродинамики получить более высокие скорости, если уж не удается за счет экономии веса, то...
Довольно логично.
Вот, да. Но мы же тут не одиноки. Потом вот и англичане во время войны сделали свой знаменитый «Москита», и тоже цельнодеревянный. У них была та же самая задача на поршневом самолете выжать максимальной скорости. И они сделали цельнодеревянный самолет. Что касается дерева, то тут надо добавить еще, конечно, работу ВИАМа нашего. Это Всесоюзный институт авиационного материаловедения, который в период, предшествующий данным событиям, провел неплохую работу по так называемому облагораживанию древесины, то есть превращению ее из простого куска дерева так называемый древесно-слоистый пластик. Представляете себе фанеру, только не просто склеенную, да, а еще пропитанную специальными смолами и спрессованную при достаточно больших температурах и давлениях, порядка там 200 градусов Цельсия и что-то такое в этом же порядок цифр. При таком давлении слои деревянные укладываются крест-накрест, как и у фанеры. Ну, это березовый шпон обычно. Вот. И получаемые таким образом доски и бруски, да, я не сказал, значит, они изобрели, ну, может быть, не они, но, по крайней мере, называется это ВИАМ-Б3, это специальный фенольно-формальдегидный смоляной клей, который при, так сказать, вот обработке им дерева и затвердевании дает такую темно-коричневую, вишневую такую окраску. Мало того, что он отлично склеивает дерево при пропитке, значит, оно совершенно почти не поглощает влаги, становится не горючим при этом. Но, конечно, по весу это уже там плотность 1,25-1,4, то есть тяжелее воды, необычная древесина, но, тем не менее, в два раза легче, чем алюминий. И по удельной прочности в некоторых случаях, так сказать, нагружения, например, на сжатии, дельта-древесина даже превосходила тогдашний алюминий. Вот, и с этого материала было решено делать силовые основные элементы конструкции самолета, то есть лонжероны крыла, ну и там еще какие-то особо нагруженные шпангоуты.
Ну, то есть как раз вот с этого момента, собственно, появилось вот это название дельта-древесина, да?
Ну, откуда само название, я не знаю, честно говоря, дельта-древесина, но это, да, такое вот название, оно прижилось.
А в первую очередь из него все-таки, вот, получается, делали конструктивный элемент, да, а не обшивку?
Ну, естественно. Ну, сначала делали, да, доски и бруски. Значит, эту дельта-древесину начала осваивать первым завод номер 167 в Кунцеве под Москвой. Завод авиационных винтов и лыж.
А сейчас это лыж. Москва, фактически.
Ну, сейчас, естественно. Вот на этом заводе и, собственно, впервые отрабатывали технологию это изготовления. Главный инженер Леонтий Иович Рыжков такой был там. Вот, причем Семен Михайлович Алексеев утверждал, что винт из этой дельта-древесины он видел еще задолго до того, как Лавочкин. Он, Семен Михайлович, работал на 301-м заводе, так сказать, у Дубровина еще с начала организации этого КБ и занимался кадронами этими. Вот, и, видимо, потому что деревянное самолетостроение там на 301-м заводе вовсю развивалось. То есть 167-й завод имел филиал как раз на 301-м заводе по внедрению этой дельта-древесины.
Так может они ее вообще вот для этой мебельной фабрики делали изначально? Для, так
для
сказать,
мебельной мебели, фабрики.
Для Дома Советов, Дворца Советов.
Возможно, тоже там как-то это дело, так сказать, я про мебель тут не могу утверждать, потому что мебель, собственно, они выпускать еще и не начали. То есть, да, в 1937 году фабрика она была почти достроена, но в строй действующих еще не вступила, как ее перевели в авиационное производство, да. Хотя мебель там деревянная делалась, да, уже.
Вполне возможно, что они делали это.
У Лавочкина там сохранили все эти и в его кабинете, и с дуба, ни с какой, ни из дельта-древесины, там и стол, покрытый зеленым сукном, как в то время было принято, и стулья, и у конструкторов были такие табуретки на трех ножках, когда они сидели за кульманами. У меня такая табуреточка еще до сих пор там имеется, да, со времен Лавочкина у нас там это такой раритет на фирме. Поэтому что
это делать? Как урны в КБ Яковлева практически.
Наверное, да. У них, наверное, стулья должны быть вот такие какие-то металлические, из трубок хромансилевых, а у нас из дерева такие, да. Но, тем не менее, вот это вот дело как бы через завод сначала 167, там организовалась какая-то небольшая группочка конструкторов, как можно судить из имеющихся документов, уже в начале 1939 года. Но поскольку завод был не самолетостроительный, а вот такой как бы вспомогательный, да, естественно, начали искать, а где самолетный завод. Ну, естественно, пришли на 301 завод с деревянным производством, где в то время уже и опытный цех существовал. Кадроны к этому времени уже, собственно, сошли практически на нет. ВВС поняли, что это...
короче, закрылась, да, с этими легкими истребителями?
Да, были построены несколько экземпляров на 301-м заводе. с менее мощным мотором и с более мощным мотором. И французские поставленные фирмой экземпляры испытывались в Нива ОС. И быстро установили, что, собственно, это маленький такой утюжок, да, который за счет вот малой площади крыльев и вылизанной аэродинамики может, конечно, развить большую скорость, но в основном, так сказать, сверху вниз и по горизонту. То есть, если все эти аэродинамические достижения перенести на истребитель с нормальным мощным мотором, то получится гораздо лучше самолет и с большей скоростью, и с большей энерговооруженностью, что, собственно, наши товарищи и стали дальше делать. Сама фирма «Кадрон», кстати, к этому времени уже тоже там свои контрактные обязательства не выполняла. Там комплектующие многие, там они должны были тоже поставлять разные, там мелочевку не поставляла. Вот. Но, тем не менее, в конструкции И-301 кое-что...
Французский след?
Ну, еще бы, естественно. Во всяком случае, гидравлическая система уборки и выпуска шасси и закрылков. Это да, это французская гидропомпа. Аккумулятор там был еще на опытном образце, гидроаккумулятор, который там помогал потом в выпуске. То есть при уборке он там накачивал с него давление, а потом при уборке, значит, он выпускал шасси. Потом, кстати, эту гидропомпу французскую Месье попросил Сухой у Лавочкина, когда у него отечественная там тоже не шла. Вот, так что дельта-древесину потом тоже другие авиаконструкторы просили, так сказать, с 301-го завода поделиться опытом. Кстати, госиспытания лонжероны из дельта-древесины также на 301-м заводе прошли в конце 1939 года, правда, это уже было. Но к этому времени...
Лонжерон – это, собственно говоря, основной силовой элемент крыла.
Основной силовой элемент крыла, который всю нагрузку, собственно, и выносит на себе, да? К этому моменту надо сказать, что завод еще был еще ранее, в 1938 году, загружен серийным производством самолета УТ-2 конструкции того же Яковлева. Правда, делался он еще по старой, естественно, технологии, то есть на казеиновом клею, покрытый там нитролаками всякими, и, как вы говорите, полотном, вот, эмолитом там известным, да? Вот. Но, тем не менее, вот лонжероны от УТ-2 были взяты как образец, сделаны точно такие же из дельта-древесины, которые показали лучшие, естественно, прочностные и весовые характеристики, успешно прошли госиспытания по прочности, конечно. Технология дельта-древесины, вот, собственно, 167-го и 301-го завода и начала у нас как бы в стране развиваться. Значит, плохо здесь было что, да. То, что... Вот это вот КБ сначала на 167-м, потом оно в мае переехало на 301-й, оно пока еще все существовало на птичьих, так сказать, правах. Вот тот план опытного самолетостроения, с чего мы начали этот разговор, да, он так и не был до сих пор утвержден. То есть, а план это на самом деле деньги. То есть, под сроки, деньги, план, там,
денежки
не выделяются. То есть, это все из каких-то резервов там, авиапрома там или из каких-то переходящих заданий там с прошлого года тратилось пока что. Поэтому к постройке самолета реально никто приступить не мог. Ни Сухой там, ни Горбунов, Лавочкин, Гудков. Нужно было вот этот план скорее-скорее принимать как бы, да? Но, так сказать, случилось тут довольно, так сказать, неожиданное такое событие. Вроде бы с ВВС его уже согласовали в марте, в конце марта 28-го, по-моему, числа 39-го года. И дальше он должен был быть направлен на согласование в Генштаб и потом утвержден уже Советом народных комиссаров, то есть правительством. Но председатель комитета обороны Ворошилов, ну, он был, так сказать, близким к товарищу Сталину, естественно, этот план тут же доложил еще не утвержденный правительством Сталину, и, видимо, Сталину он не понравился, что слишком мало еще новых работ, в основном еще тянутся вот эти вот старые модификации, а новых вот мы видим только два, Сухой и вот этот триумвират.
А получилось, как бы, грубо говоря, по плану три самолета с М-88 и два самолета с М-105.
Пока что все.
Это вот наше, грубо говоря, на начало 39-го года.
Это на март-апрель.
Это основные, так сказать, участники.
Ну и тут, видимо, сказать, товарищ Сталин поручил товарищу Кагановичу что-то более серьезное надо затевать с разработкой новых самолетов.
Ну, тем более события, уже... в контексте событий мировых не способствовал. Немцы там Чехословакию аннексировали в это время. Разорвали с Польшей уже договор, да, они к этому времени. И все видели, что что-то идет к чему-то нехорошему. Опять же, Мюнхенский сговор год назад был и так далее. В Испании, соответственно, республиканцев разгромили как раз в марте 1939 года, да, франкисты победили. То есть контекст был очень серьезный, и надо понимать, вот, в каких событиях все это происходило.
Ну и получилось так, что уже 8 мая Каганович направил Молотову, председателю Совета народных комиссаров, проект как вот этого плана, новый вариант, и плюс проект так называемого положения о премировании. Это очень важный вообще на самом деле документ, о котором мало кто у нас говорит.
А, Геннадий Павлович, а вот утвердили вот весь тот перечень, да? Ну, то есть он был, вот все те самолеты, они оставались в этом перечне,
да? Пока что в этом плане, в проекте плана, все те же самолеты, собственно, и оставались.
Это май, получается, да?
Это начало мая,
начало мая 39-го года.
39-го года. И плюс появляется вот этот вот проект положения о премировании, где за создание новых образцов самолетов и внедрение их в серийное производство и главным конструкторам, и директорам заводов, и главным инженерам, и там еще куча разного руководства, включая руководство и наркомата, и агрегатных заводов, моторных, полагаются солидные по тем временам премии.
То есть попытались стимулировать, да, рублем, так сказать, да?
Стало понятно, что, собственно, скамейка запасных вот этих главных авиаконструкторов у нас настолько укоротилась к тому времени, что искать, собственно, надо где-то из низов.
Да, она положила по сердце и не была особо длинной никогда.
Да, Туполев, я имею в виду то, что со товарищами уже, так сказать, отбывал наказание. Заслуженное или незаслуженное, понятное дело, что незаслуженное в смысле суровости, но заслуженное в смысле злоупотребления служебными положениями, которые он допускал в предшествующие свои годы руководства технической стороной, так сказать, авиапрома. Да? Вот. В это же время, как я понимаю, и в структуре НКВД родилась идея вот создания этой самой авиационной шарашки, чтобы как-то привлечь хотя бы,
так сказать, изыскать собственные,
да,
силы.
Да, да, привлечь уже сидящих авиаконструкторов к какой-то полезной работе.
Ну а что они зря сидят?
Да, ничего, ну что, делают? Зря кормить их, конечно, баландой. Вот, поэтому, то есть, если у вольных конструкторов материальным стимулом были деньги, то есть там премии от 50 до 100 тысяч рублей, ну, полагались главным конструкторам за создание новых самолетов. То есть это, я понимаю, то, что потом стало называться сталинскими премиями, там первой и второй степени. Если так сравнить, да, то зарплата квалифицированного рабочего или инженера в то время месячная составляла 1000 рублей, да, то представляете, там получить единомоментно там 50 или 100 тысяч, это было солидно.
Это очень круто, да.
Ну, правда, летчики-испытатели типа Валерия Павловича Чкалова за испытание новых самолетов получали примерно такие же суммы денег.
Ну, в общем-то, они гибли, в общем-то, регулярно.
Да, конечно, это был риск, да. Вот. Но тем не менее, это вот, так сказать, у нас любят говорить про командно-административную систему. Вот когда надо, она умела и экономическими способами мобилизовывать товарищей, да, на активную работу. Ну а тех товарищей, которые сидят, стимулировали тем, что пообещали, что когда они создадут новые отличные самолеты, их выпустят на свободу. Тоже, так сказать, тоже такой стимул. Тоже стимул, да. То есть, и работа, естественно, как только в авиапроме узнали о таких солидных премиях, я думаю, это подвигло многих, да, на то, чтобы попытаться стать главным конструктором, создать какой-то новый проект, самолет. А вдруг повезет, так сказать, будет внедрен в серию, так еще и деньги такие.
Соответственно, видимо, это как раз было то, что Яковлев описывает в свое время, то, что его позвали в мае к Сталину поговорить насчет вот этого всего. Это как раз, видимо, отголосок.
Да,
вот
да, это не отголосок. Это, видимо, как раз исписано с конкретного совещания в правительстве при Комитете обороны, которое случилось 11-13 мая 1939 года. Как видим, шло оно там 3 дня. Я не знаю, там, может, 12-е, конечно, было воскресенье в то время, да? Шестидневка, по-моему, еще была рабочая. Там каждый, так сказать, шестой день, почему 18 августа день воздушного флота, потому что 3 воскресенье августа 100% всегда было, да, в то время, в 30-е годы. Может быть, 12-е тоже они пропустили, но тем не менее, вот приглашено было порядка 100 человек руководящего состава авиапрома ВВС, включая в основном, конечно, не ВВС, научно-исследовательский институт ВВС, который, собственно, и испытывал новые самолеты, и до этого разрабатывал тактико-технические требования к новым самолетам и, собственно, курировал всю их постройку, принимал макет, давал заключение по эскизным проектам и, собственно, должен был давать как бы окончательную оценку новому самолету, то есть годится он для серийного производства или не годится. Ну и плюс были приглашены, как я понимаю, те авиаконструкторы, которые в тот момент подвернулись, что называется, под руку, то есть были в Москве или где-то поблизости, да? То есть мы видим, что это Горбунов, Архангельский, Ильюшин, Яковлев, Пашинин, Поликарпов, Сухой, Беляев, Кочеригин, Шавров, Голубков, Яценко, Таиров. Из двигателистов только один Микулин. Видимо, Сильванский из Новосибирска не успел доехать. Ну, так же, как и из Запорожья никого нет, да, и из Швецова, из Перми нет, и даже Климова из Рыбинска тоже нет. Вот. Но, тем не менее, вот, так сказать, те, которые были здесь. Яковлева, видимо, действительно, Каганович не стал вначале приглашать.
У него какая-то нелюбовь вот, у него.
Да,
у
там
была,
какая-то была, да.
Наверное, из-за того, что Александр
какой-то
Сергеевич...
Какой-то антагонизм, да. И вот Александр Сергеевич...
с другими людьми, так сказать, во властных
дело
сферах,
в том, что это не только из мемуаров Яковлева. Действительно, потом есть в конце 1939 года в одном из писем Кагановича в Комитет обороны прямо указывается, что товарищу Яковлеву задание на новый истребитель получил лично от товарища Сталина.
То есть подтверждается
в Комитете обороны, да, Каганович это подтвердил документально.
Видите как.
Да, но у товарища Яковлева там, так сказать, есть другое небольшое, так сказать, натяжка в этом эпизоде, о котором мы там скажем попозже.
Хорошо.
Но, тем не менее, вот это заседание состоялось, и, как пишет Яковлев, там, каждого вызывали на трибуну и, так сказать, просили высказаться о том, что он думает о текущем состоянии нашей авиации, какие видит перспективы. И, ну, естественно, Сталин ожидал того, что конструкторы будут на себя брать какие-то новые обязательства по строительству новых самолетов. Наверное, так оно и, так сказать, потом и случилось. Это совещание дало определенный толчок. Но,
то есть
как
это
всегда,
некий круг, короче, людей, да, которых примерно планировали привлечь к работе.
Я так думаю, что это были на самом деле вот именно все наличные силы, которые
все,
быстро
нашли, да?
смогли найти в Москве, так сказать, и в ближних окрестностях. Потому что, как мы видим, 8 мая это письмо Кагановича, а 11 мая уже собралось это совещание.
Быстро очень.
Очень быстро. Но в результате этого совещания было предложено создать комиссию под председательством Ворошилова и как члены Каганович и Локтионов, командующий ВВС, которые вот рассмотреть вот эти внесенные Кагановичем проекты, доработать их там с учетом каких-то новых замечаний и предложений, и потом уже принимать. Вот. Надо сказать, что комиссия эта работала, видимо, достаточно активно. 9 июня Ворошилов доложил Сталину и Молотову новый проект, опять постановление там, который был дополнен уже разделом и о серийном производстве в текущем 1939 году. Ну, там, в общем-то, предполагалось выпускать все то же самое, что и шло. То есть на заводе номер один это «Чайка» и 153, да, а на заводе 21 Ну, соответственно, 153, это тоже И-16, правда, уже там с моторами М62, М63.
Более мощными, которых достигли 1000 лошадиных сил, соответственно.
Да, надо сказать, что на 21-м заводе эту работу проводил конструктор Пашинин Михаил Михайлович, который являлся
главный
конструктор завода 21, и в то же время полномочный представитель Поликарпова как бы на заводе 21. Вот, но единственным таким, так сказать, моментом, да, положительным было то, что было записано впервые, что на замену И-16 на заводе 21 должен пойти самолет И-180 Поликарпова.
Который, собственно, был главный фаворит.
Да, который к этому времени уже как бы и второй экземпляр был построен в апреле, и Супрун на нем начал летать. Правда, в этот момент там произошел с ним казус при полете на Первомайском параде, да, когда он, совершив небольшой, так сказать, маневр, а именно
спикировал к Красной площади,
а потом сделал горку, развернулся, ушел опять на центральный аэродром. Ну, перегрузка там наверняка была не больше 4 единиц, но тем не менее после посадки было обнаружено, что заклепки с верхней стороны центроплана срезаны, ну вот, и деформировалась обшивка. То есть прочность самолета оказалась явно недостаточной. Полеты там на 1.5 месяца приостановили, значит, для ремонта самолета. И вообще в дальнейшем этот самолет, так сказать, оказался неудачным. В том смысле, что конструкция его была довольно сырой. Кроме недостаточной прочности крыла, там и шасси было под вопросом, и оперение, что-то там тоже ломалось, и так далее. В общем, и мотор для него долго, так сказать, доводился.
Ну, история тоже с мотором М88, да, она вообще была трагическая. Да. Об этом мы в каком-то следующем ролике поговорим.
Да, поэтому, ну и плюс потом вторая катастрофа Томаса Сузи на втором экземпляре 5 сентября 1939 года. Поэтому вот этот вот как
фаворит.
Фаворит, да, вот он уже как бы первым должен был, предполагалось, как быть запущен в серийное производство на 21-м заводе, но на самом деле ожиданий не оправдал. И плюс к тому, непонятно, почему Пашинин со своим конструкторским отделом или там бюро уже к тому времени организованным не был привлечен к работам по И-180.
Он очень был занят просто доработкой вот модернизации И-16.
Но
очень сильно был
своим занят.
У них очень тяжелая
своим
ситуация.
Своим проектом у него нашлось время заниматься.
Ну, это же свои.
Да.
Ну, просто, видимо, тоже не мог разорваться. Там серьезные были проблемы.
Ну, я, может быть, соглашусь с вами, что... Наверное. Но, наверное, он и не горел желанием влезать вот в эту работу по И-180.
Ну, то есть, может, наверное, он увидел, что как бы есть там проблемы с этой конструкцией.
Дело в том, что и дирекция завода 21, увидев, что это совершенно тоже сырой самолет, который надо еще долго доводить до ума, что уже Чкалов разбился, а что же будет дальше?
Ну,
то
да.
Есть, вот, и кто за это будет отвечать? Вот здесь вот в проекте постановления-то как раз и написано, что командировать главного конструктора Поликарпова на завод 21 с необходимым составом конструкторов для организации конструкторского бюро и изготовления рабочих чертежей самолета И-180. Mm-hmm. Вот этот пункт Поликарпов не выполнил, остался в Москве там на заводе номер один, ну, в принципе... Там тоже его самолеты строились, да, в Горький, наверное, ему не очень хотелось ехать, политически это может быть правильно, но фактически самолет И-180 на заводе 21 остался, что называется, без глазу. Mm-hmm. То есть завод им заниматься не хотел, считая, что это должен делать Поликарпов.
Ну, я говорю, не хватало еще проблем с И-16.
Поэтому... А Поликарпов не хотел ехать на 21-й завод сам, а послал всего лишь своего представителя Янгеля, с малочисленной группой конструкторов.
Того самого Янгеля.
Того самого, да, Михаила Кузьмича.
Создателя, так сказать.
Да, будущего. Который в будущем прославится как создатель ракет. А тогда он занимал должность не то помощника, не то заместителя Поликарпова, не то там, как это, парторга ЦК. Он был такой человек, так сказать, рабоче-крестьянского происхождения и партийный, то есть он там надзирающую роль явно, так сказать, при КБ Поликарпова.
Послали разобраться там с местными.
Не, ну, они... Поликарпов, как вы знаете, сын священника, так сказать, беспартийный, и вообще у него разброд и шатание в КБ.
Надо вот, присматривать.
Надо, да, да, да.
Комиссара
прислать туда.
К сожалению.
Ну, к сожалению, в то время, да, товарищ Янгель на себя тоже, видимо, решил много не брать, видя, как, что дело дохлое, как у нас любят выражаться.
Ну, получается, по объективным причинам И-180 не сложилось с этой конструкцией.
В общем,
все
да.
Ставки на нее погорели уже летом 1939 года.
Ну, фактически. Они в 1939 года не погорели, но, в общем, ситуация вокруг него с организационной такой и технической стороны была очень нехорошая. То есть Поликарпов считал как бы свое дело сделанным, что он построил опытный образец, а дальше должен завод как бы заниматься доводкой до ума, внедрением в серию, а завод считал ровно наоборот. Думаю, и вот на этом деле в основном-то все и
я думаю,
никто им не занимался.
Лукавил, просто у него, видимо, времени просто не было этим заниматься в связи с этими всеми проектами его.
Возможно, там переезд у него был как раз вот на завод номер один со 156-го завода. По этой же причине, как написано, он и от И-183 отказался проекта, хотя...
И-173.
И-173, да. Это вот самолет как раз М-105 и с пушкой. Да. Почему, так сказать, ну, не знаю. В общем-то, Николай Николаевич как-то в этот момент выпал, что называется, из общего потока, да, из борьбы. К сожалению, это вот сыграло с ним плохую, как говорится, шутку. В дальнейшем он так и не смог собраться и выпал из всей этой гонки за новый истребитель. Вот. Ну что, значит, дальше. Опять же, прошел еще примерно месяц. Новых пока к июню тут появилось мало. Ну, только лишь бесноватый Козлов. Бесноват. Это и Шульженко в ЦАГе. Шульженко начальник ЦАГе, соответственно, да. Козлов это из военно-воздушной академии. Предложили какие-то экспериментальные скоростные самолеты, истребители, да. Но у них, как вы понимаете, ни КБ, ни производственной базы еще не было, поэтому это только бумажные пока проекты.
Ну, я смотрю, деньги выделили на них, да?
Ну, это запроектировано пока. Опять же, в июне еще пока опять ничего нет. И деньги начинают выделяться только 29 июля 1939 года. Когда, наконец, как вот пишет товарищ Яковлев, состоялось второе совещание, ну, это уже, собственно, в правительстве, но это уже было, собственно, не совещание, а там товарищ пригласили, опять же, кучу конструкторов, которым уже вот были какие-то предварительные, так сказать, с которыми были проработаны их задания, как бы, НИИ ВВС выдал какие-то требования, согласовали их там по летным данным, по срокам, по стоимости. И в этот день уже утверждались вот эти постановления. Большим-большим списком. Первым шло, естественно, постановление о премировании, вот это утверждение положения о премировании. Вот. Ну, цифры примерно я уже тут озвучивал. Всех окучили, чтобы активно помогали строить новые самолеты. Вот, и плюс, значит, куча постановлений о создании новых самолетов. Первым, как ни странно, шел Селиванский, ну, если имеется в виду по порядку возрастания номеров. Его еще тут истребитель скоростной с мотором М-88, который к этому времени еще только там достраивался. Яценко, опять же, присутствовал со своим самолетом, который в это время уже вышел на испытание, но, к сожалению, тоже там потерпел аварию. Испытания были сразу в НИИ ВВС, совместные как бы, и в полете на пикирование летел Стефановский летчик-испытатель, сорвало, да, нижнюю крышку капота, которая ударила по стабилизатору, самолет клюнул носом, и Стефановского аж выбросило из кабины, оборвав привязные ремни, но он сумел все-таки раскрыть парашют, приземлиться. Самолет, первый экземпляр, был разбит.
Это в июне тоже, да, произошло?
Это, по-моему, в июне или в начале июля. Ну, сейчас где-то там дата у меня есть.
То есть второй фаворит тоже начал потихоньку сходить.
Второй фаворит тоже, да. Ну, про Селиванского тут говорить нечего. Там это анекдотическая история, да. Несерьезный товарищ оказался. Ну,
то есть тот самолет, который Селиванский пытался строить, он такого, по сути, и не построил.
Ну, построил, он построил, но летать он фактически не смог, да. Ну и дальше вот задание Поликарпову, и опять мы видим, что ничего нового нет. Это те же И-190 уже на первое место выходит.
Биплан развития «Чайки».
Да, биплан развития «Чайки» с М-88 и второй экземпляр с турбокомпрессорами, опять же. И-180, опять же, и с турбокомпрессорами И-16, И-153 с турбокомпрессорами. товарищ вот начал сдавать как бы позиции, то есть ничего нового вот он в этот момент не смог предложить. Дальше вот мы видим знакомый триумвират Горбунов, Лавочкин, Гудков. Один экземпляр с М105 с ТК-2 с турбокомпрессором, а второй с М106П просто. За ними идет сухой. Здесь тоже два экземпляра опытных. Один с М105 с ТК-2 и второй с М106 с ТК-2. И появляется, наконец, еще один третий серьезный игрок. Это Яковлев, которому, как мы понимаем, во время этого совещания, куда он был приглашен лично Сталином, и было дано задание построить истребитель, также с мотором М100. Но, правда, здесь уже записано с М106, и М106 тоже с ТК, два экземпляра. Ну, дальше идут... Мы должны, я думаю, опустить все проекты самолетов бипланов, которых тут было довольно еще много. Также двухмоторные, это Таиров, да? Москалев там со спаркой маломощных этих вот Рено. Козлов и Бесноват, Боровков и Флоров биплан, Никитин, Шевченко складной биплан. И плюс вот это вот от АТБ НКВД, это будущий П-2, да, но пока он идет как истребитель, да, двухмоторный истребитель.
Это вот как раз отголосок вот того совещания, то, что вот поставили много-много людей, и мы сейчас посмотрим, собственно говоря, у кого что получилось.
Вот начинают тут уже подтягиваться некоторые другие, хотя мы понимаем, что еще далеко не все подтянулись.
Конечно.
Ну, то, что касается Горбунова, Лавочкина и Гудкова, это, собственно, вот это постановление от 29 июля 1939 года, собственно, как бы и первый документ такой официальный, который был утвержден правительством о том, что эти трое должны, и директор завода 301 Эскин, спроектировать и построить вот этот опытный самолет, который получил по номеру завода обозначение 301. Назывался самолет К. Вообще говоря, то есть он проектировался как самолет К.
А почему К?
Ну, кто знает.
Значит, почему И?
Да,
чтобы никто не догадался.
Да, примерно, я думаю, так. Но дело в том, что вот И-200 знаменитый там самолет Х, он назывался по заводскому обозначению.
Сильно.
Ну да, на букву Х уже, так сказать, вообще непонятно почему, да?
Ну, да.
Второй экземпляр, соответственно, назывался 2К. И вот такая вот там была во время, так сказать, перед войной и во время войны.
Это уже отправная точка, можно сказать, КБ, да? Ну, первая бумага,
которую
можно
положить. В каком-то смысле, да. Но дело в том, что вот эти трое товарищей продолжают еще числиться в наркомате.
А, то есть они еще даже не на заводе, не.
То есть там уже какое-то КБ создано на 301 заводе, создается пока.
Но без них, да?
Но без них как-то вообще там. Я удивляюсь, каким образом там вот. Ну, это вот Каганович, да, то есть он что-то такое кинул, и все, и он уже, видимо, его увлекли вот эти все другие бумаги.
Он как Поликарпов, типа, я сделал проект, теперь...
Да, вот это вот, то есть долго сосредотачиваться на каком-то одном вопросе он не мог, видимо. И как раз в этот момент Горбунов там пишет, наконец, заявление, прошу освободить меня от должности начальника 4-го отдела, там, тра-та-та, кого назначить можно вместо меня, там, я должен сосредоточиться вот на этой работе, поскольку здесь уже как бы официально есть постановление правительства, что все, деваться дальше некуда. А так его там, как я понимаю, не отпускали, так же, как и всю вот эту троицу. И там работа шла фактически факультативно, так я понимаю, вся эта. И только 31 августа, то есть еще спустя месяц, вот эти вся троица была откомандирована, наконец, из НКАПа на завод 301. Причем приказ какой-то там странный, есть подпись, но нет номера. Вот, и где-то уже там приказом по заводу было, собственно, организовано КБ, и они все трое были назначены главными конструкторами.
Три
главных конструктора, да.
Оригинально.
Ну, потом практика знала, что два там, допустим, Микоян и Гуревич, но там явно роли были распределены, соответственно, Микоян там такой политический как бы руководитель, Гуревич технический. Здесь эти товарищи, все трое претендовали на то, что они будут как бы строить самолет, то есть участвовать в строительстве, то есть не просто там как-то, ну хотя Горбунов, конечно, был больше на организационной работе, там из воспоминаний там соратников Лавочкина известно, что, в общем-то, они там между собой как-то обязанности разделили, что Лавочкин занимается проектированием, Горбунов там организационными вопросами, выбиванием там каких-то там комплектующих, еще чего-то. У него были обширные связи в авиапроме. Он мог там запросто снять трубку телефона, там любому директору позвонить. Ну-ка там, Михаил Иванович, что-то там твои ребята нам там задерживают поставку того, там поднажми давай, мы тут важное задание.
Он мог использовать личные, короче, знакомства.
И... Он был на «ты», я так понимаю, совсем простой такой, так сказать, человек от сахи, но в то же время занявший большой пост, он вот на «ты» со всеми общался.
Тем не менее,
общался
образование-то
там.
У него было.
Ну, образование было, да. Гудков тоже энергичный товарищ, он занимался в основном, опять же, вопросами производства и снабжения, как рассказывали вот товарищи, да, соратники, да, то есть проходимость у него тоже в разных инстанциях была хорошей. Ну, а Лавочкин, вот он как начал этот проект вести, так, собственно, я так понимаю, все основные расчеты он и делал.
Он, да? И машинистка.
Он и машинистка, да. Дальше вот насчет, да, вы тут хихикаете, да, случилась, да, такая история там на 301-м заводе, почему, собственно, триумвират потом распался, но это был, правда, уже в 40-м году, да, приключилась там любовная история, правда, не у Лавочкина, а у Горбунова как раз.
Тут прям сюжет для романа практически.
Ну, практически, да, там это, как пришла там выпускница МАИ, туда такая комсомолка, спортсменка и вообще красавица. Как говорили вот этот Семен Михайлович, там и другой соратник Лавочкина Леонид Александрович ЗАГС. Хотя, говорит, мы все были женаты уже, там и Горбунов, и Лавочкин, и Гудков были женаты. Ну вот, но шеи все в ее сторону, так сказать, сворачивали. Вот.
От женщин, но, все зло.
Да, вот. И первым, кто не выдержал, оказался Горбунов, так сказать. Видимо, так сказать, с предыдущей женой что-то у него там не очень. Кстати, там она на заводе 22 конструктором работала. Вот, и он побежал разводиться с предыдущей женой и жениться вот на этой Шурочка Шабан, да, такая фамилия украинская. И женился таки на ней, но в это время он оказался...
На бабу променял.
Неработоспособен, да, как они говорили, перестал ходить на работу вообще.
Вот закрутил.
Там, говорит, надо самолет, да, на госиспытание сдавать, заканчивать постройку, там куча всяких этих вопросов там в правительстве, а он там отсутствует, где-то там разводится, женится. Ну,
это
в общем,
недопустимо.
Да, вот приключилась такая история. Ну и в результате, да, а Лавочкин, значит, с Гудковым начали бодаться, кто из них, значит, будет главным конструктором. Ну и дело кончил, да, Яковлев к этому времени уже назначенный замнаркома, на это дело, так сказать, смотрел сквозь пальцы, никаких решений не принимал на Яковлева.
Хихикивал, как я, наверное.
Да, он, наверное, радовался, что там у конкурентов раздрай пошел.
Геннадий Павлович, ну вот,
но
честно
на него
говоря,
написали вот на Яковлева и Шахурина докладную записку, что товарищи там... Uh-huh. Не принимают никаких мер по усилению, вот, так сказать, руководства КБ 301-го завода.
Понятно.
Вот, и Геннадий в результате...
Павлович, я хочу что сказать, вот это вот про, так сказать, творческую интеллигенцию к вопросу, да. 1 сентября началась Вторая мировая война.
Да.
А творческая интеллигенция, понимаешь, там делит портфели.
Нет, здесь они еще пока...
Там.
Нет, это было в 40-м году уже после.
А, это уже в 40-м.
Да, а вот... Это 1 сентября, можно считать, АКБ там все-таки как-то родилось. Но вот оно так родилось очень несерьезными приказами, всего лишь по заводу, а не по наркомату.
А что считается как бы днем рождения АКБ?
У нас не принято.
Не принято, а у вас?
Но у нас принято считать день рождения завода, 1 июня 37 года.
Ну, понятно,
вот,
логично.
Хотя носит имя Лавочкина, да, но тем не менее. Хочу обратить
когда,
один
когда
момент.
Яковлев уже строил свой истребитель,
нет, так нет,
сказать.
Нет, вот Яковлев, он, ну, приступил он, видимо, в мае, судя там по воспоминаниям того же Адлера. Там какие-то первые их наметки Леона Шехтера там и прочих начались где-то в мае месяце, когда они сказали, что вот от предыдущего их проекта ББ-22 надо взять винтомоторную группу, приделать к ней хвост и крылья. И получится истребитель.
А триумвират вот. Пока еще там
но
болтался.
Дело в том, что да, у Яковлева и КБ есть, и заводик есть, пусть небольшие они, и то, и другое, но сплоченные и под единым твердым руководством.
Да.
Тут уж Яковлева
выстроена.
Тут уж надо отдать должное Яковлеву, у него там, как говорится, дисциплина была жесточайшая, это мы все знаем. Даже курить было на территории запрещено.
Правильно.
А уж белые курить? Халаты – это вообще притча во языцах, да? Люди в белых халатах – это вот про них.
Правильно.
Вот, в авиапроме.
Молодцы.
Ну, вот здесь, да, я бы отметил только одно. Вот в утвержденном постановлении, которое того же числа, 29 июля 1939 года, указано, что вооружение вот его опытного истребителя – один крупнокалиберный пулемет «Березина» и два «Шкаса» через «Винт».
Это у Яковлева.
У Яковлева, да. А вот предыдущий, как мы уже помним, «Сухой» и «Триумвират», делали специально проект под пушку, что требовало как раз ВВС. То есть целенаправленное, так сказать, их было задание сделать пушечный истребитель.
Яковлев сделал немножко послабление, да?
Вот тут непонятно, да. Во-первых, это не совпадает с мемуарами самого Яковлева,
да, он там
который
говорит,
пишет, что Сталин ему предложил сразу сделать самолет с мотором Климова и пушкой Шпитального.
Да, да.
А здесь мы видим, нету пушки Шпитального, написан пулемет Березина. Не выполнить задание Сталина, ясное дело, Яковлев не мог себе такого позволить. Значит, видимо, в его этих мемуарах неточность. То есть ну, разговор про пушку явно произошел уже после 29 июля,
а
не 11-го, там вот 13 мая, когда его вызвал Сталин и дал задание на истребитель. То есть это были, видимо, два разных случая. Вот. А требования ВВС он явно, так сказать, проигнорировал. То есть он делает спортивный самолет с легким вооружением. Вот это вот, видимо, предыдущая его идея легкого истребителя, она еще у него как-то пока не выветрилась как бы из головы, да, то есть он не хочет перетяжелять свой самолет и ставить даже пушку «Шваг». Ну, пушка «Шваг» тяжеловатая была, мы знаем, что там 40 с лишним килограмм.
Плюс боеприпасы.
Плюс боеприпасы, да, пулемет «Березина» всего лишь 24, он как раз в апреле 1939 года прошел госиспытание, был запущен в серийное производство, правда, еще пока в серийном варианте, но моторное сделал несложно из синхронного, естественно. Поэтому вот он пока еще не знает, что он должен сделать истребитель с пушкой в этот момент. Ну, Сухой там получил то же самое задание. Единственное только то, что его потом подкосило, да. Вернее, два момента его подкосили. В этот же момент было принято постановление о том, что серийное производство запускается вот этот его ББ-21
на
заводе
ББ-1
Су-2, да,
который Су-2 потом.
На заводе 135 в Харькове. И он со своим КБ должен отбыть в Харьков, чтобы организовывать вот этот серийный выпуск ББ-1.
Ну, надо дать должное, он поехал туда, правильно?
Он поехал, да. Так были приказы, из которых ясно, что никто из его КБ туда ехать не хотел.
Ну, конечно,
то есть заводу 135 там предписывалось выделить жилплощадь, там все. Значит, через некоторое время второй приказ. Забронировать ту площадь в Москве, которую они освобождают. То есть, опять же, они не хотят, потому что здесь пропадет жилплощадь.
Да, 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 понятно.
Ну, вот понятно, как там это все дело происходило. То есть, пока они туда доехали, пока там что-то организовали, время уже тикало против
них. К вопросу Поликарпова, его И-180 в Горьком, соответственно.
Ну да.
Аналогичная, в общем, ситуация.
Да, Поликарпов не поехал, но... А внедрять-то надо было, да, а внедрять некому. Ну, ББ-1 внедрили все-таки в серию.
Хотя с большим трудом, но внедрили.
Ну, внедрили, так или иначе, в серийно он строился. Но зато с истребителем...
У Сухого не пошло, да.
Стал с этого момента отставать, хотя вначале вот был, как говорится... В первых рядах, что называется, если не первым вообще.
Ну, это касается именно моторов с жидкостным охлаждением.
Ну, 75, да, да, да. Ну, про моторы с воздушным охлаждением мы уже тут немножко сказали. Триумвират там пока организовывал КБ, там из трех частей.
То есть они как пока минимум, еще к вопросу
часть
решали,
осталась там от КБ Дубровина, вот Семен Михайлович Алексеев, там ЗАГС, еще там кто-то. Часть пришла там со 167-го завода, откуда взялись, не знаю. Потом от Селиванского там стали перебегать, уже когда поняли, что дело швах, и надо искать себе
нового места. Ну, то есть они пока еще занимаются рок-вопросами.
Публика, да. Ну, какое-то время они занимались, да. Но надо сказать, что в сентябре они все-таки макет построили, утвердили у НИИ ВВС. Ну, макет они уже строили где-то там вот с мая месяца примерно. То есть, ну, факультативно так. Макет-то строить можно, как говорится... фанеры там и дерево можно на макет найти, да, и там какую-то рабочую силу выделить. А чтобы строить полноценный самолет, это вот нужно вот эти вот деньги, которые утверждены постановлением правительства.
Когда же все-таки деньги выделили?
Ну вот, так получается, 29 июля, наконец, там эти работы и были, так сказать, уже профинансированы, да. И тогда уже все обязаны были выполнять приказы там вот в исполнении этих постановлений. Там сразу куча пошла приказов, кому чего надо поставить. Моторы, винты, там, колеса, в какие сроки, там, в каком количестве, в какому заводу. Там. Все это пошло только после того, как утверждено задание. Но, тем не менее, в сентябре они предъявили эскизный проект ОВС. Он оказался недоработанным, неполным. Его там завернули с замечаниями. Они неспешно его там продолжали дорабатывать. И в конце концов, только в декабре предъявили снова. И только в январе его НИИ ВВС утвердило. Там еще с кучей опять замечаний. К этому времени самолет уже был почти построен. То есть за вот последние месяцы, так сказать, 39-го года, они это дело все-таки сумели построить. Завод, я так понимаю, был заинтересован. По крайней мере, директор завода Эскин. Ну, он опять же смотрел, что цельнодеревянный самолет для его производства очень,
вполне подходящая,
очень
вещь,
подходящая да. вещь. Вот, и тут, значит, Яковлев, кстати, тоже уже к 30 декабря 1939 года свой первый опытный И-26 выкатил на аэродром. И он первый, собственно, из всей этой команды, благодаря тому, что вот у него был свой заводик и свое КБ, сумел задание партии правительства выполнить. И тут ему надо отдать, так сказать, должное его как организаторским вот этим способностям, при том, что в ноябре-декабре 1939 года произошло еще одно важное событие, которое сильно, так сказать, повлияло на дальнейшие события. Это то, что наши авиационные делегации получили возможность поехать в Германию, и осмотреть там и германскую авиационную промышленность, и поговорить там с людьми, причем занимающими очень, так сказать, высокие должности.
Ну, они во всех КБ побывали, ведущих, у Хенкеля, да, у Мессершмитта, да. собственно говоря.
Они, да, и с Мессершмиттом, и с Хенкелем побеседовали, и с Удетом, и там чуть ли не с Герингом лично. Вот, на каких-то там, правда, официальных, может быть, приемах. Все это оказалось возможным благодаря тому, что, как известно, 23 августа 1939 года мы с Германией подписали пакт о ненападении и плюс якобы секретный протокол.
Но это только якобы.
Да, мы его не видели, а вот торговое соглашение точно было.
Ну, отлично.
В обмен на наше сырье немцы дали нам возможность закупить образцы всего чего угодно, что наши посчитают нужным, в том числе и авиационной техники. И вот это товарищ Яковлев и товарищ Поликарпов в первой же делегации поехали в Германию и осмотрели там кучу всего. И получили, так сказать, возможность там и побеседовать с людьми, опять же. И фактически там это нам, в общем-то, во многом открыло глаза, с кем же мы будем воевать буквально там через, ну, нет, в то время неизвестно какое
мы
время.
Мы не собирались с ними воевать в тот момент, я так полагаю.
О, да нет, я думаю, что они прекрасно понимали, что это наш потенциальный противник. То есть, по крайней мере, по войне в Испании это точно был противник. Вот. Но в тот момент мы должны были изображать дружбу. Вроде как бы политическая задача была поставлена именно так, что мы с немцами дружим. Мы вот там как-то, так сказать, с ними замирились и распределили, где чьи сферы влияния. Поэтому дальше вроде как у нас какое-то некоторое сотрудничество и торговля даже, в том числе и в такой, так сказать, чувствительной отрасли, как
авиастроение. Тактически хороший ход, собственно говоря. Почему нет?
Ну, главное, что из этой поездки, вот, например, товарищ Поликарпов сделал, я считаю, три основных таких вывода, хотя он там потом 20 и 27 декабря два раза докладывал на коллегии НКАП об итогах этой поездки. Второй доклад у него в основном посвящен организации вообще работ КБ Германии, там авиазаводов, там взаимоотношений с ВВС, там интересно, но это немножко, так сказать, такое философское там его как бы видение проблемы всей этой. А вот из первого доклада очень интересные вот три основных вывода. Это первое, значит, то, что немцы сделали серьезные выводы, как из своих неудач во время еще Первой войны, ну и Первой мировой и боевых действий в Испании. И в результате они самое серьезное внимание обратили на развитие своей авиации, в смысле расширения объемов производства, то есть там куча новых заводов строилась, расширялись старые, это во-первых. И во-вторых, они пересмотрели всю свою, как говорится, линейку боевых самолетов. И в результате к концу войны в Испании они имеют в серийном производстве истребители Хенкеля и Мессершмитта, ну, имелся в виду Хенкель 100 и МЕ-109, естественно, которые имеют имеют максимальные скорости от 550 до 650 километров в час. В то время как наш Иш-16 там до 500 еле дотягивал, да?
Иш-16 не дотягивал до 500.
Даже, ну, в 450, проектах там, 600. Да. Какие-то там были последние проекты, вроде бы.
Они не смогли дотянуть.
Они не смогли. Вот. И в то же время его И-180 новый.
Перспективный, соответственно.
Да, который еще где-то там в опытном образце разбивается раз за разом. Имеет там, в лучшем случае, 570.
А немцы уже за 600,
правильно? А немцы уже за 600, да. И получается, что мало того, что, так сказать, И-180 как бы, то есть устарел, это уже как бы... То есть пока мы его доведем и запустим в серию, у немцев будут уже следующие поколения. Ну, то есть Поликарпов здесь отстал как бы на шаг от потенциального противника, и надо что-то ему делать новое явно. И по опыту войны в Испании, как вот они побеседовали с немецкими там представителями, видимо, летного, так сказать, состава, они считают, что истребитель может быть только скоростной, моноплан, соответственно. То есть скорость и вертикальный маневр – это основа боя истребителей. Да.
Хехель, сотый и месяц.
Да, что от бипланов они отказались полностью и считают, что высокая маневренность и хороший горизонтальный маневр – это уже неприемлемо, что это какая-то только пассивная защита может быть. А активные действия могут вести только истребители скоростные с вертикальным маневром. То есть все наши бипланы, которые строились, в том числе и по новым вот этим заданиям, можно на них уже было ставить крест, они были уже не нужны, то есть скорость там, даже если у них 500-550, там они рассчитывали получить, уже никого не может устроить. Ну и третий вывод уже касался общих объемов выпуска германской авиапромышленности. То есть всей, конечно, промышленности они не видели, их с цифрами не знакомили. Но из разговоров с германскими представителями они сделали вывод, помножив там на количество заводов и, так сказать, загруженность их, что они могут производить, без учета даже промышленности, которые там потом они начнут захватывать, так сказать, в Европе, да, то есть это 45-50 самолетов в день при их мощности оценивались. Это еще как бы при работе в одну смену, что в период войны, естественно, могло быть увеличено за счет увеличения количества смен раза в два. Мы в то время, конечно, к этим цифрам еще далеко не приближались. Ну, на самом деле, оказалось, что эти цифры несколько завышены. Следующие наши комиссии потом поехали, там сказали, что до 100 самолетов в день, вообще говоря. То есть уточнили цифру вот эту Поликарпову еще в сторону увеличения. Хотя, на самом деле, конечно, они там...
Ну, боевых самолетов они столько не производили.
Да, в предвоенные годы они столько боевых самолетов не производили. И эти цифры они там достигли в лучшем случае потом уже после чрезвычайных мер там, в 1944 году. А в предвоенное время им, так сказать, ну, наших немножко, так сказать, немцы, наверное, сознательно дезинформировали насчет своих возможностей.
Поездка была мега нужная, конечно.
Конечно, я думаю, что, да, открыли глаза и не только Поликарпову, там и Яковлеву, и всем другим членам делегации, но и в какой-то мере товарищу Сталину. Товарищ Сталин понял, что вот эти целый год мы, 39-й, кучу этих планов там и вариантов и так, и сяк, и в результате пока еще ничего. То есть настало время, так сказать, верстать планы на 40-й год, а у нас еще нечего опять запускать серийное производство. То есть опять те же И-153, И-16, ну, может быть, с новыми моторами, там, с каким-то новым вооружением, но которые уже под скорости отстали от серийных немецких самолетов там на 150, там на 200 километров в час. И он понял, что Каганович, как нарком авиапромышленности, не тянет, что называется. И главное, не курирует как следует вот эти опытные работы по новым самолетам. То есть Сталин явно хотел как можно быстрее получить вот эти новые образцы. Опять же вспомним мемуары Яковлева. За 5 месяцев там ему предложил сделать.
Ну, я говорю, если вот, смотреть контекст,
да. Но, правда, за 5 месяцев, если это 11 мая, то тут немножко не связывается. Яковлев, видимо, 5 месяцев имел в виду, отсчитывая 29 июля.
Совершенно верно.
Да. Он-то, наверное, хотел иметь к концу года, но, в принципе, Яковлев это задание выполнил, если считать выполнением факт самой постройки, окончания.
Самый главный посыл Сталина, он правильный был,
да.
Потому что времени потеряно столько. Немцы Но... к 1 сентября уже да. смогли перевооружиться да. на самолеты да. с моторами больше 1000 лошадей, а мы еще, извиняюсь, на предыдущем поколении летаем. И все. И даже Но... у нас нет правил, как вы сказали, самолета, который мы можем запустить в серию.
Да, к сожалению, оказалось так, что к 40-му году мы подошли, опять не имея, так сказать, ни одного образца.